Откройте, пожалуйста, в Библии текст, который является основополагающим в нашем изучении вопроса о поклонении. Иоанна 4 глава, стихи с 20 по 24. Иоанна 4 глава, с 20 по 24 стихи. В этом общеизвестном и прекрасном месте Писания повествуется о встрече Иисуса с женщиной-самарянкой. И во время этой встречи Иисуса с самарянкой Господь помогает нам лучше понять тему поклонения. В 20 стихе Иоанн пишет: «Отцы наши поклонялись на этой горе». Это слова самарянки. Она имеет в виду гору Горизим, где поклонялись самаряне. Она говорит: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, то есть иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Она хочет разобраться, где находится правильное место для поклонения. Находится ли оно на горе Горизим у самарян или в Иерусалиме у иудеев? На что Иисус отвечает? Стих 21. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Господь говорит, что было время, когда место было очень важным в поклонении, но наступает время, когда поклонение более не будет связано с местом, но главным станет отношение. Поклонение в духе и истине. В словах Господа, начинающихся с 21 стиха, дано так много информации, чтобы мы поняли, что такое поклонение. Поэтому давайте рассмотрим подробнее этот текст Писания и извлечем важные принципы, касающиеся поклонения. Давайте вспомним определение, чтобы нам ничего не придумывать. Когда речь идет о поклонении, имеется в виду воздаяние Богу почести. Такой смысл происходит от старого английского слова, которое означало «придавать кому-либо ценность», «воздавать кому-либо почесть». Так что, говоря, что вы поклоняетесь Богу, вы подразумеваете, что Он достоин почтения. Бог достоин хвалы, Бог достоин славы. Поклонение – это воздаяние Богу чести. Такое отношение преобладает во всей жизни. Оно основано на истине, ибо как можно воздать Богу честь, если не знать Его? И чем лучше вы знаете Бога, тем лучше можете прославить Его за то, кем Он является. И из-за того, что Божье совершенство бесконечно, вы можете постоянно расти в понимании Его бесконечного совершенства, и таким образом ваша способность воздавать Ему честь за то, кем Он является, тоже будет расти. Здесь дело не просто в песне, дело здесь не просто в совместном восхвалении. Воздаяние Богу почести – это не просто слова о том, что Он этой почести достоин. Это жизнь, демонстрирующая ваше уважение к Нему. Например, говоря, что вы поклоняетесь Богу, что вы чтите Его и прославляете Его как Бога, но в то же время, не слушаясь Его, позоря Его имя и следуя греховным обычаям, вы просто становитесь лицемерами. Раз вы верите, что Бог достоин высочайшей почести, а Он достоин, раз вы верите, что Бог превыше всех достоин славы, тогда это непременно требует, чтобы вы чтили Бога своей жизнью. Поэтому, говоря о поклонении, мы не просто говорим о песне или совместном прославлении, мы говорим о личной посвященности воздавать Богу честь во всякое время, везде, в любых обстоятельствах, которые постоянно побуждают нас делать то, что прославляет Бога. Истинное поклонение – это жизнь. Это не что-то, происходящее по воскресеньям. Здесь просто открыто проявляется истинное поклоняющееся сердце. Песня – это рифмованные слова и ваши эмоции, которые изливаются в дивной божественной форме, чтобы через нее выразить радость от вашего поклонения Богу. Однако поклонение глубже словесных выражений. Поклонение питает и мотивирует это словесное излияние. Но когда мы говорим, что мы поклоняемся Богу, то подразумевается, что это не просто слова, но это значит, что все в своей жизни мы делаем для славы единственного, достойного всей чести. Это значит воздать Богу честь. Итак, мы начали с очевидного, поговорив прежде всего о важности поклонения. Важности поклонения. И я снова обращу ваше внимание на текст. Насколько важно поклонение, прочитайте 23 стих. Там говорится в конце 23 стиха: «Отец ищет себе поклонников». Отец ищет себе поклонников. Насколько важно поклонение? Оно очень важно, оно связано с искуплением. Бог ищет поклонников. И об этом поиске богословы говорят как о действенном поиске. Это не какие-нибудь там поиски на удачу. Это действенный поиск, результат которого – настоящее спасение. Можно провести параллель с Иоанна 6 главой. «Никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от отца моего». То же самое, что и привлечение отцом. Поиски отца действенны. Это действенный поиск, это спасительный поиск. Отец привлекает души к Христу. А что в этом случае делает отец? Он привлекает поклонников. Он ищет истинных поклонников. Другими словами, суть искупления в том, чтобы мы стали истинными поклонниками. Чтобы наша жизнь была полностью и совершенно посвящена поклонению Богу в полноте Его триединой природы. Это наш нынешний приоритет и будет нашим приоритетом во веки вечные в раю, где наше поклонение станет совершенным. Говорит ли об этом апостол Павел: «Представьте тела ваши в жертву живую, как акт духовного поклонения», или об этом говорит Петр: «Вы священство святое, чтобы приносить духовные жертвы Богу, как акт поклонения»? Все это говорит об одном. Мы спасены, чтобы стать поклонниками. И Джонатан говорил несколько минут назад, что вокруг меня, вне церкви, в течение этих лет всегда бушевали споры, но их не было в церкви. Думаю, что здесь споров не происходит, поскольку я проповедую на этом месте уже достаточно долго, и все мы понимаем, чему учит Слово Божье. Однако одна из упомянутых им книг «Благовествование Христово» вызвала наибольший резонанс из всех, что я написал. В этой книге я говорил об одной простой истине: Иисус есть Господь. Почему это вызвало полемику среди евангельских христиан? Я просто сказал, что, став христианином, вы подчиняетесь суверенному господству Иисуса Христа, становитесь рабом Христа, и оставшуюся на земле жизнь вы делаете то, что Он хочет, то, что приносит Ему честь, а честь Ему приносит наше послушание. Это вызвало споры. Это вызвало очень серьезные споры. Фактически, они так много спорили. Кажется, я написал эту книгу, не могу вспомнить, уже много лет назад, может быть, 20 лет назад, потому что новое издание было в 20-ю годовщину. Она все еще издается и все еще вызывает споры. А все, что я сказал, это то, что стать верующим не означает просто как-то раз впустить Иисуса в свою жизнь и думать, что Он может взмахнуть своей волшебной палочкой и дать вам все, что вы пожелаете. Это значит признать Иисуса Господом, а себя Его рабом, и оставшуюся на земле жизнь делать то, что Он хочет, делать из-за любви к Нему, почтения к Нему и уверенности, что Он достоин нашего полного повиновения. Это просто христианство. Отец ищет истинных поклонников. Тех, которые почитание Бога сделали смыслом своей жизни. Вот насколько это важно. Это абсолютный приоритет. И, во-вторых, мы немного раскрыли эту мысль, и поговорили об источнике поклонения. И тут я возвращаюсь к тому же утверждению: отец ищет истинных поклонников. Бог не только думает о том, что нам нужно быть истинными поклонниками, но и совершает это. Он – источник. Мы искуплены Его силой, чтобы нам стать истинными поклонниками. Так вот, к чему я клоню, что если человек не осознает господство Христа, хотя и говорит, что, возможно, верует в Иисуса, если человек не восхищается, воспевая псалом от восторга, любви и хвалы, если он не рад привилегии быть рабом Иисуса Христа, который есть Господь, если он не посвящает всего себя поклонению Богу в его тринитарной полноте, то можно задать справедливый вопрос: а спасен ли такой человек отцом? Существует множество людей, которые говорят об Иисусе, однако мало таких, которые посвятили свою жизнь для Его славы. Истинные поклонники — это люди, преображенные суверенной Божьей силой и ставшие людьми, которые служат, Филиппийцам 3:3, Богу Духом и хвалятся Христом Иисусом и не надеются на плоть. Став христианином, человек старается как можно быстрее отделаться от плотских похотей. Он оставляет их позади. И снова это великое утверждение, которое повторяется во всех Евангелиях: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Это истинный поклонник. Истинное поклонение отмечено послушанием и хвалой, которая просто изливается из любящего сердца, поглощенного желанием повиноваться Господу и славить Его. Мы сделаны поклонниками. Не нужно вызывать его искусственным образом. Для верующего человека самое естественное поведение – это поклонение. Все, что вам нужно делать – подпитывать его. Подпитывать его. Вот почему мы изучаем Слово Божье. Я недавно вам рассказывал, как меня спросили в начале моего служения: как же ваши слушатели могут поклоняться, если вы говорите такие длинные проповеди, если все время на проповедь? А я ответил: как можно поклоняться, если не знаешь истины о Боге? И чем больше вы знаете, тем более осознанным становится поклонение, и чем более осознанно ваше поклонение, тем лучше вы поклоняетесь. Затем мы рассматривали, в-третьих, объект поклонения. Объект поклонения – все это очевидные вещи, мы просто смотрим, что говорится о них в этом тексте. Кто объект поклонения? 21 стих заканчивается словами «поклоняться Отцу». В 23 стихе сказано «поклоняться Отцу». В 24 стихе «Бог есть Дух и поклоняющийся Ему». Мы должны поклоняться тому, кто есть Дух и Отец. Так? Это очень важные вещи. Мы должны поклоняться Богу, который является и Духом, и Отцом. Здесь мы закончили в прошлый раз. Я говорил прежде всего о Боге, который есть Дух. Это Его сущность. Он не идол, Он не статуя, Он не ограничен каким-либо помещением, Он не ограничен местом, горой, помещением, городом. Он вездесущ, и это значит, что Он везде, в каждый момент времени. Он вечен вне времени, у Него нет начала и нет конца. Он неизменно и всегда живой. Живой Дух, которому должно поклоняться во всякое время, на всяком месте. Он не ограничен помещением или формой. Даже в Ветхом Завете ни скиния, ни храм не были тем местом, которыми бы Бог был ограничен или даже обитал бы в них. Это были символы Его вечного и неограниченного присутствия. Бог есть Дух, и Он есть Дух вечный и бесконечный. Он везде, в каждый момент времени во Вселенной. И Ему должны поклоняться всегда и везде те, кто были спасены для истинного поклонения. Деяния 7:48. Эти слова очень нам знакомы. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет. Это против предпосылок идолопоклонничества и всех этих храмов в мире, которые предположительно являются жилищами богов. Он тот вечно живущий дух, которому должны поклоняться во всякое время, на всяком месте те, которые ему принадлежат. Но тут не просто сказано «поклоняйся Богу, который есть Дух». Позвольте мне здесь немного углубиться. Каковы основные характеристики Бога, который есть Дух? Он не просто бесконечен, он не просто вечен, он не просто постоянен или неизменен, он не просто вездесущ, везде, в каждый момент времени. Какова его природа? И думаю, чтобы понять это, мы должны вспомнить, что Ветхий Завет призывает нас поклоняться Богу с трепетом. Поклоняться Богу с трепетом. Поклоняясь Богу во всякое время, на всяком месте, поскольку Бог всегда доступен истинному поклоннику, где бы этот человек ни находился, нам нужно также осознавать, что, приближаясь к Богу, мы должны понимать фундаментальную истину о Нем, и эта истина описана в Псалме 95:9. «Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля». Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. На кого смотрит Господь? На кого Он смотрит? А вот на кого я презрю. Исайя 66:2. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Откуда этот трепет? Это трепет от того, что Бог свят. Откройте ненадолго замечательную 6 главу Исаии. Это монументальный текст Писания, на который я проповедовал, кажется, 1000 раз на протяжении этих лет. Я люблю его очень сильно. Но в нем открывается, в каком-то смысле, присущий Богу атрибут, который заставляет нас поклоняться в священном трепете, поклоняться в страхе. Это святость Божья. В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Пророк Исаия получил видение Бога, в котором он видит его высоким и превознесенным в величии и славе на своем престоле. И главную характеристику Бога 3 раза антифоном повторяют ангелы, которые парят в его присутствии. «Свят, свят, свят!» — повторяют они снова и снова. И его святость — это угроза падшему миру, так что от этого колеблются врата и само основание храма. И храм наполняется дымом, потому что наш Бог есть огонь поедающий. Созерцая это, Исаия буквально изнемогает и говорит в 4 стихе: «Горе мне!» Он проклинает самого себя. Он проклинает себя, осуждает себя. «Погиб я!» Буквально на еврейском «я рассыпаюсь, распадаюсь на части». Он созерцает видение славы Божьей. И это его потрясает. Это вызывает страх, это вызывает трепет, это вызывает ужас. Это буквально вызывает истощение его сознание. Он начинает рассыпаться, исчезать от мощи видения славы Божьей. Причина того, что он так реагирует, — полное осознание своей греховности, и он тает, совершенно растворяется. Он говорит: «Я погиб, я погиб. Я видел Бога, я видел святость, а раз я видел Бога, значит, он видел меня, и раз он видел меня, значит, видел мой грех. Мне конец». Почему? Потому что я человек с нечистыми устами. Почему он так говорит? Потому что греховность проявляется быстрее всего через наши уста. Наша речь чаще всего выдает нашу падшую природу. Задолго до того, как дела покажут эту природу, ваши уста сделают это. И он об этом знал. Не только это, и живу среди народа также с нечистыми устами. Люди могли сказать: «Как ты такое говоришь, Исаия? Разве ты не Божий пророк?» И он бы ответил: «Ибо мои глаза видели царя, Господа Саваофа». Я видел Бога во всей его святости. Я погиб. В этом суть понимания, которое приводит к поклонению. Одно дело сказать, что Бог есть Дух, но кроме того, что Бог есть Дух, Бог еще свят, свят, свят. Истинный поклонник поклоняется в благолепии святыни в страхе. Сколько раз Ветхий Завет призывает нас бояться Господа? Святость внушает страх, потому что дает осознание греховности. Она производит сокрушение. Она приводит к трепету пред Божьим Словом, как мы видели в книге Исаия 66 главе. Истинное поклонение возникает в таком контексте. Совершенно необходимо, если вы собираетесь быть истинным поклонником, иметь представление об истинном Боге. Боге, который есть Дух, и кроме того, Боге, который свят, свят, свят. И я уверен, что истинное поклонение начинается с осознания, приводящей в трепет святости Бога и собственной греховности. Подобно ощущал не только Исаия. Авраам, Бытие 18:27, исповедовал перед Богом, что он лишь пепел и прах. Иов, 42 глава, 5-6 стихи, говорит: «Раскаиваюсь в прахе и пепле», когда получил настоящее представление о Боге. Маной, отец Самсона, пришел домой после того, как явился ему Господь, и сказал своей жене: «Верно, мы умрем». Судей, 13 глава. Почему? Потому что я видел Бога, раз так, он видел меня, я видел святость, он видел грех, мы мертвецы. Вот какое представление. Такое представление было в сердце Ездры. Откройте Ездру, 9 главу. Ездра, исследователь Писания, потрясен грехами народа. Ездра 9:3, он предстает в муках скорби. «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы». Он буквально потерял рассудок от греховности народа Божьего. И в 5 стихе он начинает молиться: «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде моей пал на колени и простер руки мои к Господу Богу моему и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой». Помните, как Исаия — это один из праведников. Исаия был главным пророком, передовым пророком. Ездра — выдающийся духовный наставник еврейского народа. И тем не менее, в присутствии Божьем он обременен своей порочностью. По-моему, именно этого совершенно не хватает так называемому современному поклонению. Многое из того, что я вижу и слышу, как музыку поклонения, это что угодно, но не это. В словах, возможно, есть истина, но та фривольность, поверхностность и отсутствие глубины у тех, кто участвует в нем, показывает, что это не истинное поклонение. Где трепет от слов Господа Израилева? Где смирение? Где стыд и смущение? В 6 стихе он говорит: «Потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей наземных, под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне». И он вспоминает историю трагедии Израиля. «И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего. И Он оставил нас, несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его». Дивный язык. «Дать нам местечко, чтобы мы могли остаться в Его святом присутствии». «Мы рабы», 9 стих, «но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость». В 10 стихе он говорит: «Ибо мы отступили от заповедей Твоих». Далее, в 13 стихе он говорит: «И после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Ты вывел нас из плена, Ты вернул нам жизнь и вернул народ, а мы этого не заслуживаем». Это картина настоящего смирения, поклонения перед святым Богом. И 14 стих: «Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения, Господи Божий Израилев? Праведен Ты». И еще один комментарий о нашей вине в конце 15 стиха, о том, что ни один человек не устоит перед Ним из-за этого. Где же это в нашем поклонении? Где это поглощающее чувство греховности? Да, наши грехи прощены. Да, они омыты кровью Христа. Но все же страшная реальность и тяжкое бремя должны делать наше поклонение смиренным и сокрушенным. Откройте Даниила 9 главу. Здесь находится одна из двух любимейших мною молитв в Ветхом Завете. Ездра 9 глава и Даниила 9 глава. Даниил также молится, думая обо всем народе. В 4 стихе: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный». Напомню вам, что в этих словах превозносится Бог. Здесь не говорится, что Иисус мой приятель и Бог мой дружище. Тут абсолютно другое представление. «Молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановления Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». 8 стих: «У нас на лицах стыд». 9 стих: «Мы возмутились». 10 стих: «Не слушали гласа Господа Бога нашего». И так далее. Я действительно думаю, что христианам нужно знание святости Божьей. Пророк Аввакум, помните, Вакума 3.16, вострепетал от голоса святого. Восстановленный остаток. Убоялся Господа, услышав его святое слово, сказанное Агеем, пророком. 1 глава, 12 стих. И знаете ли, даже в Новом Завете Бог, воплощенный в Иисусе Христе, был устрашающим, устрашающей личностью. Это так. Когда на горе Преображения Иисус совлек с себя плоть и открыл свою явную, божественную, ослепительную славу, Петр, Иаков и Иоанн, которые были там, буквально впали в кому. Они пали как мертвые, подобно Иезекиилю, которому явился Бог, подобно Исаии, в полном ужасе от того, что он грешник пред лицом святого Бога. Возможно, менее ярким в смысле откровений было событие, когда ученики вышли в море Галилейское, начался шторм, и сказано, они были в страхе. Иисус успокоил бурю, и написано, что они убоялись страхом великим. Страшнее, когда в лодке Бог, а не когда шторм за бортом. Они узнали, кто в лодке. Им было показано. Они узнали, что находятся в присутствии Создателя, в руках которого ветер и волны. И они ужаснулись. И они правильно отреагировали. Страшно находиться в присутствии абсолютной святости, если ты ужасный грешник. Петр ловил рыбу. Луки 5 глава. И не мог ничего поймать. Господь сказал: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Ты думаешь, мы закидывали только с одной стороны? Почему ты говоришь, чтобы мы закинули сети для лова? Думаешь, мы сделали что-то не так?» Однако они подчинились. И вы помните, что произошло. У них было столько рыбы, что, наполнив обе лодки, они начали тонуть. Симон Петр припал к коленям Иисуса, и вот что он сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Почему он так сказал? Следующий стих. «Ибо ужас объял его». Им овладел шок. Он паниковал от того, что был в присутствии того, кто управляет рыбами. Иисус делал свои чудеса, чтобы шокировать людей. Его авторитет был таким несомненным, что сказано, люди дивились его учению. Его слова были настолько захватывающими, что они говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Его дела были такими божественными, что бывший слепец сказал: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Его непорочность была бесспорной. Он сказал: «Кто из вас обличит меня в неправде?» И ответа не последовало. Его верность была бесспорна. «Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» — говорит он. Его сила восхищала их. «Кто же это?» — спрашивают они в Луки 8 главе. «Что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему». А когда люди увидели, как он исцелил расслабленного в Матфея 9 главе, они поразились и прославили Бога, давшего ему такую власть. Они были ошеломлены его властью над бесами. Удивленные толпы говорили: «Никогда не было такого явления в Израиле», когда он изгнал бесов в Матфея 9 главе. Когда он подошел к смоковнице, и она засохла в его присутствии, Матфея 21 глава, они поразились. Когда он молча стоял перед Пилатом, не выказывая страха, не защищаясь, сам правитель удивился. Его учение было настолько выше всего, что они слышали, что в Иоанна 7:15 сказано, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Сам Иисус Христос, куда бы он ни приходил, творил такое, чего никто раньше не видел и не слышал. Это было ошеломляюще, устрашающе, ужасающе. И все же у них не было настоящего истинного поклонения. Не было страха Божия перед глазами их, если сказать словами Павла. Но он показывал себя. И для тех, кто уверовал, их страх, их удивление, их изумление обратились в веру и обратились в любовь. Нам нужно осознать святость Христа и святость Бога. Нам нужно уразуметь страх Господень, чтобы на него взирать с восторгом и трепетом. Мы потеряли это. Мы должны помнить, что Бог поразил Надава и Авиуда за чуждый огонь, что земля разверзлась и поглотила Кореи, Дафана и Аверона, что Бог поразил Озу за то, что он протянул руку и дотронулся до Ковчега Завета, что Бог умертвил царя Озию, мы читаем в Исаии 6 главе, потому что он переступил границу, что Бог умертвил 40 детей, которые кричали «Плешивый, плешивый!» и насмехались над пророком. Нам нужно помнить, что Бог уничтожил Содому и Гоморру, что Бог уничтожил Хоразин и Вифсаиду в Новом Завете. Нам нужно помнить, что Бог умертвил Ананию и Сапфиру в Деяниях 5 главе, когда они солгали Духу Святому перед церковью. Нам нужно помнить, как апостол Павел сказал о некоторых из церкви в Коринфе, что они умерли, потому что осквернили вечерю Господню. Мы имеем дело со страшным Богом. Он обратил жену Лота в соляной столб. Он послал змей, чтобы те жалили непокорных израильтян. Это наш святой Бог. Но помимо этого, и это лучший способ понять это, он проявляет милость. Вопрос относительно Ветхого Завета, который мне часто задают, почему Бог так жесток? Но это неверный вопрос, правильный вопрос, почему Бог так милостив? Каждый заслужил смерть, каждый заслуживает божественного суда сейчас же и немедленно, но он не приходит. Вопрос из Ветхого Завета таков, как может Бог быть таким терпеливым, таким милостивым среди всего этого? Ответ, конечно же, в словах Павла, он по природе спаситель. Однако время от времени Бог производит разрушительный святой суд, чтобы напомнить нам, чего мы все заслуживаем. Но грешники привыкли к милости. Грешники привыкли к милости. Я читал статью об одном человеке, заявившем, что он журналист. Он колебался, быть ли ему агностиком или атеистом. Для него и его жены Богу не было места в их жизни. Это богохульная жизнь, это жизнь отвержения Христа. Такая жизнь — нарушение закона Божьего, его первой заповеди, что поклоняться нужно Богу и только Ему. Такую жизнь следовало бы прекратить. Однако он живет и процветает, и имеет успех, и защищает свою точку зрения. Грешники привыкли к милости, и вот когда Бог изливает свой суд, они обижаются. Помните, в 13 главе Луки есть история. Сегодня утром мы упоминали ее, что люди Пилата пришли и убили несколько поклонников. И затем история о том, как башня в Силааме упала и убила людей. И они задали вопрос, почему это произошло? Почему это произошло? И вот ответ Господа, если не покаетесь, все также погибнете. В конце концов, все грешники погибнут. Главная мысль, тем не менее, в том, что Бог милостив и терпелив. как сказано в Римлянам 2:4, благость и долготерпение Божье. Однако нам нужно понимать, что Бог свят. И даже те из нас, кто обрели спасение, должны осознавать святость Божью. Мы поклоняемся Богу в святости и трепете. Евреям 12:28 сказано: «Будем служить благоугодно Богу». Как это? С благоговением и страхом. Я опечален и скорблю от поверхностного поклонения нашему великому, славному, святому и милостивому Богу. Итак, поклоняясь Богу, который есть Дух и который свят, это начало поклонения. И вот почему, когда мы поклоняемся, в воскресный день, садясь вместе, мы поем гимны о Боге, хор поет псалмы о Боге, мы восхваляем Бога, мы превозносим Его славу и Его святость, потому что это основное. Поклоняться Богу, который есть Дух, который свят, и поклоняться Ему в страхе. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за прекрасный, прекрасный день поклонения. И возносим наши сердца все вместе в общей хвале и благодарности за то, кто Ты есть для нас. Мы хотим, Господь, чтобы это наше воскресное служение, наши песни и гимны, хвала, не были бы обобщением и сутью нашего поклонения, а лишь его выражением. Поскольку если бы мы действительно знали о Твоем величии, о Твоей превосходной и совершенной, ни с чем не сравнимой, непостижимой славе, мы бы воздали Тебе хвалу во всякое время, всеми способами, повинуясь во всем. Господь, да будем мы делать то, что угодно Тебе. Если мы действительно чтим Тебя и ценим, мы будем делать то, что угодно Тебе, что приносит Тебе честь и славу, потому что Ты единственный достоин. Научи нас, как нам поклоняться, и помоги, чтобы наше пение изливалось из переполненных сердец. Мы благодарим Тебя во имя Твоего Сына. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио и видео проповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.